Лис с медведем. Бурый гризли, злобно ухмыльнувшись, тут же сел напротив него за стол и поднял огромную лапу. «Иди ко мне, лисенок!»
«Ирландские штучки принимаются?» — обернулся к бармену Ринар. Тот неуверенно кивнул, и в тот же момент мой наставник буквально вылил себе в горло оставшуюся полпинты, одним возвратным взмахом расколотив пустую кружку о лоб медведя.
Бригадир на секунду замер, свалить его с ног таким ударом было невозможно, но хитрому лису хватило именно этой секунды замешательства, чтобы резким движением кисти положить огромную лапу на стол.
Победа! Чистая победа!
Майкл?
Сижу, пью чай. Нам пора, сэр?
Думаю, да. Джентльмены, если у кого-то есть еще вопросы или претензии, встречаемся после 9 вечера у театра на Вест-Энде.
Вежливо обратился он к обалдевшим работягам и откровенно подмигнул медведю.
«Дружище, никогда не стоит связываться с лисом, который пьет Гиннес. Мы поняли друг друга, верно?»
В оплату за наш обед пошел наш же выигрыш.
Уже на улице я в голос завопил.
«Кэбмен! Кэбмен!»
К счастью, почти сразу же нас подхватил рыжий жеребец с черной гривой и ирландским профилем.
«Куда прикажете, сэр?»
«Театр Виктория Палас на Вест-Энде. Если доедем за час, плачу полгинеи».
«Прошу прощения, сэр», — заметно смутился возница. «Полгинеи — это слишком большая сумма, сэр. Я не умею петь, сэр».
«Гинея!»
— с восторженным придыханием бросил мой учитель, первым запрыгивая в уникальный кэб с непоющим кэбманом. Поскольку почти час мы ехали в тишине, имея возможность отдохнуть и обменяться полученной информацией. В смысле, я внимательно слушал своего учителя.
С меня обещанный рассказ. Понимаешь ли, мальчик мой, мне не было сложно притвориться налоговым инспектором, чтобы выяснить несколько странных моментов. В первую очередь тот факт, что налоги за доходные дома оплачивал именно Джошуа Хоуп, исчезнувший брат. Джон не касался семейных дел и стал проявлять к ним интерес лишь после того, как пропал его родственник. Также мне показалось подозрительным, что во всем доме, допустим, я успел опросить лишь 8 жильцов, никто и близко не слышал, чтобы его племянник баловался наркотиками. Мне не удалось поговорить с экономкой, уверен, она могла бы рассказать много интересного, если бы не... Она тоже пропала? Ты проявляешь... Чудеса дедукции. Ее нет в особняке и нет в доходных домах. Я покраснел. Ринар крайне редко хвалил меня и всегда по делу. Так что, наверное, мне все-таки было чем гордиться. Ну, хоть немножечко.
А по факту, она просто не появлялась на работе 2 последних дня. Хотя наблюдение за жильцами входит в ее прямые служебные обязанности. Ну и кроме того, как говорят, именно она крайне лояльно отзывалась о молодом Хоупе. А тогда вся эта история принимает более фривольный оборот и заслуживает своей 1000 фунтов.
Я задумался. В этом таинственном расследовании детали и подозреваемые менялись так быстро, что совершенно непонятно, за кем же мы ведем слежку и кого, в конце концов, ищем.
«Кстати, ты обратил внимание на то, как эти работяги из паба отреагировали на имя Элтона? Они впали в неконтролируемое веселье.
Сэр, а зачем вы затеяли весь этот балаган?
Чтобы ты имел возможность поговорить с хозяином заведения? Когда у человека есть более важные дела, например, не допустить погрома, то он на автомате отвечает честно».
Бармен назвал Элтона дрянным человеком.
«Человечишкой», — поправил меня мой учитель. «Я все слышал».
Кэбман аккуратно и быстро привез нас на северную часть Лондона, остановив паровую машину напротив одного из самых известных городских театров. И кто бы что ни говорил о превосходстве Венской или Санкт-Петербургской оперы над Лондонской, лично я свято убежден, в таком прекрасном здании практически невозможно плохо петь, на тебя стены обрушатся. И это будет только справедливо. На небольшой площади перед входом
осаждаемые вездесущими енотами с остатками утреннего свежего Таймса, толпились люди и близкие к природе. Все, разумеется, благородные, элегантно одетые, важные. Кто-то выходил из привычных кэбов, а кого-то и доставил личный паровой экипаж. Новеньких машин было еще не так много в столице, поэтому они всегда привлекали внимание. В них ездили только самые крупные богачи. Кстати, не то чтобы Ренар не мог себе это позволить, он имел состояние, да и частные расследования оплачивались весьма неплохо, но должен признать, что ему учитель был чрезвычайно скромен и сдержан в быту. Свежая сорочка, кофе по-бретонски, немного омлета и французские гренки с маслом – вот вроде и все, что требовалось ему для счастья. В его доме правил всего один дворецкий – ни служанок, ни экономок, ни лакеев, ни поваров, ни телохранителей. Зачем? Но если мне когда-нибудь удастся переманить к себе такого уникального человека, как Шарль, наверное, я буду плясать у камина два дня, словно индейский вождь, одержавший самую большую победу в бою над бледнолицами и тут же продавший им же все земли племени за огненную воду. «Ах, это же душка Ренар!» — неожиданно обратилась к нам немолодая леди в дорогом полупальто и высокой шляпе. «Вы тоже решили посмотреть эту новую экспериментальную постановку? Говорят, это совершенно свежий взгляд на старую добрую оперу». «О, да!» Леди Кингли, мой учитель мгновенно склонился в галантном поклоне для поцелуя ручки, и в его цилиндре появилась дырочка от пули. Кто-то закричал, кажется, свинец разбил фонарь одного из кэбов. Раздались полицейские свистки, но найти стрелка в такой толпе было попросту невозможно. Да мы и не пытались. Ренар просто цапнул меня за руку и, ловко петляя между театралами, словно лис, уходящий от охотничьих псов, затащил меня в двери театра. Два билета он достал из портмоне, откуда они там взялись, я понятия не имею, но, скорее всего, об этом заранее позаботился все тот же Шарль. «Сэр, в нас опять стреляют? А вы говорили о новом прекрасном приключении?» «Одно никогда не исключает другого, Майкл», — несколько нервозно откликнулся он. «Пройдем-ка в буфет, мне надо принять рюмку успокоительного. Да и ты, думаю, будешь не прочь перекусить чем-нибудь поделикатеснее пастушьего пирога». Я ничего не ответил, но громкое бурчание в животе все сказало за меня. Юношеский организм всегда отличается хорошим метаболизмом, тем более что мой учитель настаивал на регулярном приеме пищи, и если что-то где-то не совпадало, то это непременно следовало наверстать. А пирог действительно был маленьким, и десерт в пабе не подавали. Так что мне было чем заняться в театральном буфете на втором этаже. Лис быстро занял столик у окна, что давало ему возможность, оставаясь в тени портьеры, наблюдать за людьми на улице. Официант подал ему кофе с коньяком, передо мной поставили тосты с мягким сыром и чай. Можно было заказать полноценный обед, но я, честно говоря, ужасно хотел поскорее разделаться с едой и пойти смотреть театр. Рано умершие родители не успели сводить меня хоть на какой-нибудь спектакль. Пьющей двоюродной бабушке оно вообще не было нужно, поэтому для меня, 14-летнего мальчишки, казалось совершеннейшей сказкой попасть в этот храм Мельпомены. Примерно как если бы меня встретил остроухий пан и пригласил прогуляться в вересковые пустоши страны фей. «Если ты сыт, то иди разомнись», — милостиво разрешил мой учитель. «Я подожду тебя здесь, но будь добр, вернись ко второму звонку». Я воробушком слетел со стула, даже не успев сказать спасибо. Мне открылись широкие коридоры с паркетными полами и украшенным лепниной потолком. На стенах висели портьеры в золоченных рамах, изображающие великих композиторов, писателей и драматургов. Монро, Вивальди, Шекспир, Моцарт, Китс и другие. Вперемешку с ними под стеклом демонстрировались старые театральные афиши, наверное, еще прошлого века. По коридорам важно прохаживались богато одетые зрители, сверкали бриллианты и золото. Поход в театр всегда приравнивался к выходу в свет. Дамы шли под руку с кавалерами, Леди и джентльмены, люди и близкие к природе, составляли довольно пеструю компанию театралов, давно знакомых и знающих друг друга.
«Напомните, друг мой, кто поет сегодня Риголетто?» Приподнимая очки на носу, спрашивал высокий волк в морской форме с наградами на груди и характерными капитанскими бакенбардами. Его спутница, милая круглолицая девушка лет 18, беспрерывно краснела и хихикала.
«Некий итальянский тенор, натуральный блондин из земель басков»,
чуть заикаясь, приветливо ответил ему немолодой джентльмен в темно-вишневом фраке.
«Ужасная трагедия, господа! Уместно ли рассказывать предами?»
«Просим, просим!» — захлопали еще две остановившиеся пары.
«Говорят, в юности он купался в Ниле нагишом, и крокодил откусил ему пардон, но зато голос...» «Какой голос? Теперь от баса до фальцета, господа!»
«Не знаю, кто бы счел подобную историю забавной, если это правда, так это просто жуть, а если нет, то смысл врать людям. Но театралы, как я понял, весьма своеобразный народ. Они смущались, смеялись, громко аплодировали, и я едва не пропустил первый звонок. Торчать тут до второго не было смысла. В буфете меня терпеливо дожидался мой учитель Лис. Я ускорил шаг, стараясь, тем не менее, лавировать на ходу, чтобы не врезаться носом в пузо какому-нибудь судье или адвокату и не наступить на чей-нибудь хвост или шлейф платья благородной Матроны, привезшей выгуливать в театре сразу 6 своих разновозрастных дочек. «Сэр, ты быстро вернулся, мой мальчик?» — рассеянно пробормотал Ренар, покачивая в пальцах пустую чашечку из-под кофе. «Пододвинь свой стул, посмотри в окно». «Нет, не прямо, а боковым зрением». Я послушно скосил глаза. Вроде бы ничего особенного. Вест-Энд. Вообще довольно оживленный квартал. Тут все шумит, движется и шевелится. Столичная жизнь не затихает до глубокой ночи. Но тем не менее, Электрод Аквинский, меня ведь зачем-то попросили посмотреть. Я на секунду прикрыл глаза, медленно выдохнул и заметил две неподвижные фигуры. Минуточку. Худой констебль у фонарного столба, видимо, задумался о чем-то своем, а вот в 10 шагах от него также замерла маленькая, невысокая фигурка женщины в простом сером платье и накидке с капюшоном. Ростом повыше енота, но почему-то мне показалось, что она не человек. «Собака или коза?» — предположил я. «Почти в яблочко. Это овечка». Причем отлично маскирующаяся и прекрасно осведомленная о нашем маршруте. Смотри, она стоит ровно напротив служебного входа. Держу пари, что со вторым звонком ей придется попытаться. Раздалась мелодичная трель второго звонка, и фигура довольно резво метнулась к дверям, пропадая из поля нашего зрения. Когда им нужно, овцы могут развить приличную скорость на коротких расстояниях. Что ж, нам пора в зал. Опера ждать не будет. Но, сэр, разве мы не попытаемся найти ее и... Вот именно проблема в этом самом «и», щелкнул меня по носу Лис, оставляя на столике несколько монет. Мы не знаем, кто она. Не имеем никаких улик и не способны предъявить ей ничего весомого, кроме невнятных подозрений. Разве что ткнуть носом в мой безнадежно испорченный цилиндр, весьма недешевый, кстати, но толку с того. То есть... «Будем ждать, пока она вас убьет? Будем наслаждаться оперой!» Месье Ренар замурлыкал незнакомый мне мотивчик и, отстукивая его тростью, не оборачиваясь, пошел по коридору. «Наслаждаться оперой, когда в нас стреляют и, может быть, попытаются убить прямо здесь, в театре? Как это на него похоже? Ничего не делать, беззаботно размахивая пышным хвостом и даже при явном риске для собственной жизни не пытаться привлечь полицию. На него тут охотятся, и уж никак не безобидная овечка, там кто-то другой, страшнее и злее, я уверен. Почему он ничего не хочет предпринять? Может, стоит напомнить, что на линии огня можем оказаться мы оба? А я-то как раз против, категорически против».
Но сейчас мне не оставалось ничего, кроме как, скрипя зубами, послушно плестись следом. И лишь войдя в сияющий тысячами огней зал, я мгновенно забыл обо всем. Над нами горела хрустальная электрическая люстра мощностью в 1000 ватт. Если предположить, что такая громадина рухнет на партер, то, наверное, раненых не будет, только трупы. Лишний раз тревожить семейного доктора смысла нет. В театр лучше сразу приходить с завещанием. 3 яруса рядов поднимались вверх. Красные бархатные кресла, богатая отделка балконов, алебастровой лепниной с позолотой слепила глаза. Под мягкую ненавязчивую мелодию скрипки зрители рассаживались по своим местам. Свет медленно гас. Мы успели занять ложу на 2-м этаже, справа, едва ли не нависающую над сценой, а буквально через минуту раздался 3-й звонок, оповещающий о начале спектакля. Я с наслаждением откинулся в большущем удобном кресле с подлокотниками и на мгновение зажмурился, предвкушая открытие нового чуда. Музыка становилась все более размытой и хаотической, к одинокой скрипке незаметно приплетались валторны, виолончели, барабаны и флейта. Видимо, оркестр готовился к вступлению. А потом повисла резкая, многозначительная тишина. Она тянулась бесконечно долго. Наверное, целую минуту, пока жаждущий зал не взорвался ободряющими аплодисментами. Я открыл глаза. Занавес. Грянула маршевая музыка, тяжелые багрово-синие портьеры разошлись в разные стороны, открывая для всех сцену. Грандиозные декорации эпохи Возрождения, Италия, пир в благородном семействе герцога Монтуанского – танцующие пары в старинных платьях, а между ними шныряет пошловатой походкой кривляющийся горбун в современно белом фраке и котелке. Как я понял, эклектика — это и есть экспериментальная режиссерская версия, а тот самый шут Риголетто, который весь в белом, натужно хохоча старался, желая угодить красавцу-герцогу, прилюдно оскорбляя возрастного графа Чепрано и прочих именитых гостей. Я плохо понимаю итальянский, но мой учитель заботливо переводил мне на ухо, едва ли не нота в ноту. Видимо, уж он-то не раз слышал эту оперу. «Будь внимателен, мой мальчик», — хор поет. «Как весел наш герцог, шалун и проказник, устроил себе замечательный праздник». А вот тут вступает саркастический шут Риголетто, на стороне герцога, разумеется. Да разве что-то не так? Вот новости права. Ведь девкам и картам он предан исправно, зато и в сражениях настроен он грозно. Осаду графини проводит серьезно, и мужу ее он наставит рога. Хор дружно. О да, ха-ха, о да, ха-ха, недалеко и до греха. Ха-ха, рога, ха-ха.